Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Святейшего патриарха Кирилла, президента России Владимира Путина, иеромонаха Тихона, Евгения, Серафимы, Клары, Нины, Тамары, Зинаиды, Александры, Надежды, тяжко болящих Зинаиды, Никиты, Иоанна, болящей Аллы, тяжко болящей Маргариты, тяжко болящего Анатолия, болящей Ольги, младенца Иоанна, тяжко болящей Ирины.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «40-40» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно будет приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни», «Храмовое убранство», «Церковная атрибутика», «Одежда», «Головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», «Церковная полиграфия», «Издательское дело», «Паломничество», «Иконопись», «Ювелирное», «Декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы», «Подарки православным праздникам». Приходите на выставку с 21 по 26 мая «Вертол Экспо», Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Этот час нашего вещания мы посвятили грядущему 70-летию Великой Победы. Программу, посвященную памяти монахини Адрианы, подготовила Тамара Москвичева. В течение нескольких лет в программах радиостанции «Радонеж» звучали передачи с участием матушки Адрианы, насельницы московского Пюхтицкого подворья, в миру Натальи Владимировны Малышевой, майора в отставке, ветерана Великой Отечественной войны.
Программа составлена из фрагментов нескольких передач, посвященных монахине Адриане. На наш взгляд, в ней отразилась, пусть очень кратко, вся ее жизнь и все величие, не побоюсь этого слова, русского человека. В каких бы условиях, в мирной жизни или на фронтах Отечественной войны, он не находился.
Родилась в городе Феодосии, в Крыму. Мама у меня гречанка крымская. Земцеве отец был врачом, искал все себе какую-то необыкновенную жену. И вот решил, что вот это его судьба.
В чем была необыкновенность, как вы думаете, вашей мамы? Имя ее как?
Нина. Во-первых, она человек с таким очень, я бы сказала, твердым характером. Нам так, по иронии судьбы, пришлось жить в семейном общежитии университета имени Свердлова, где впервые в Советском Союзе был организован университет красной профессуры. А маму я ни разу не помню, чтобы за все время она хоть раз сняла икону. Пример вот того, что она, конечно, я таких больше не видела. Все как-то все-таки прятались, а к нам там заходили все коммунисты. Мама даже никогда в жизни никакого не стеснения не показывала. Это была ее вера, это было ее убеждение. Вот отец, видно, увидел в ней такую определенность, надежность. Она была очень начитанная, довольно интересная собеседница. И главное, вот такой у нее был внутренний стержень твердый в Крыму, в Феодосии. Но мы прожили очень немного, потому что уже началась гражданская война, и отец увез нас всех к себе на родину, а он был из семьи потомственных священников. Ну вот я маленькая там была, но до сих пор помню эту потрясающую совершенно усадьбу, изумительную, в которой лет 300 жили вот эти вот священники Малышевы. Это село Белое, у них престольный праздник Успения, это я очень хорошо помню. Я потом писала туда после войны в епархию крымскую. Мне сообщили, что церковь погибла во время войны, а усадьба сгорела. Прожили там до 25-го года. А в 25-м году мы поехали в Москву и стали жить вот в этом семейном общежитии. У мамы-то у нее висели всегда иконы, и дети ходили с крестиками. Вот она была уверена, что Господь ее спасет вот за такую ее стойкость. А я на школу пошла.
Крестиком?
С крестиком до 3-го класса, пока на меня начали бросаться мальчишки, начали цепочки мои срывать. И мама сказала, говорит, они в следующий раз начнут топтать. Ты ничего не сможешь сделать, сними. Крестик я сняла. Но я, правда, не вступала в пионеры. Там меня даже позорили, вывешивали плакаты, что единственный человек из класса. Но я знала, что маме не понравится. Я так вот училась хорошо очень. Но потом вошла вот в эту струю такого, знаете, вот воспитания уже настоящего советского, когда нам все время говорили, что все должны обязательно иметь какую-то военную профессию. И вот мы с детства сначала какие-то кружки ходили, стрелковые ходить кружки, но все военного направления. 30-й год это было. У нас рядом, где мы жили, был совершенно необыкновенный, до сих пор его помню, Страстной монастырь. Девичий Страстной монастырь. Очень красивый. И храм там был похож немножко на храм Христа Спасителя. Там были чьи-то мощи. Не помню, какой святой. В этом монастыре я подвижная такая, немножко была это шаловливая, не могла долго на одном месте быть. Единственное место, где я затихала, это было там совершенно необыкновенное распятие. Оно было огромное. Хватало только мне ножки вот так вот с вбитыми гвоздями. И такие хорошие пальчики там были. И чем-то их видно маслом каким-то душистым. И вот тут я затихала, приникала я к этим ножкам и целовала их, и иногда и плакала даже. И так я любила это место. И вот лик Христа у меня это остался в памяти необыкновенно. И самое интересное, что уже когда я стала снова через много лет ходить в храм, я нашла этот крест. он находится сейчас в храме Знамения Богородицы, который около Рижского вокзала. Там, причем никто еще не знал из священнослужителей, были разговоры. А когда я увидела, я все ходила на Акафист Трифону, а тут прихожу как-то и слышу Акафист Кресту. В другом пределе. Я остановилась, там люди всегда пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Я с ними пела. И потом, значит, пошла приложиться к кресту. И когда я к нему приложилась, я вдруг почувствовала вот этот запах необыкновенный, который у меня в жизни уже был. Я прям, Господи, думаю, эх, когда так поднимаю, вижу все это. Ноги все были, знаете, от поцелуев, от всего прямо вот стертые даже видно было там. И вот это остался аромат необыкновенный. И потом вдруг я, матушка, откуда у вас это распятие? А он сразу говорит, а что? Я говорю, я знаю, откуда оно. Откуда? Я говорю, из монастыря Страстного. Ну, он говорит, слава Богу, мы, говорит, вот ищем определенно, когда кто-то вот узнает его. Я говорю, я вам гарантирую. И вот все время туда это было прямо как мое.
А тогда монастырь был действующий?
Тот монастырь сначала был действующий, когда мы в Москву приехали, и мама меня туда водила. Монахини там такие были очень хорошие. Вы знаете, где он находится? На Пушкинской площади, где сейчас кинотеатры. А тут фонтаны, сквер такой. Так вот, этот вот вся эта площадь, вплоть до Тверской улицы, это была площадь монастыря. Была большая стена, как в Новодевичьем, такая же кирпичная вокруг. И поскольку я, значит, такая была очень подвижная, эти матушки говорят маме, оставляйте ее у нас ночевать время от времени, потому что мы ее на ранней причастим, и она успокоится, ей ждать не надо, долго будет. Я там так полюбила у них оставаться, так мне было хорошо.
Сколько лет вам?
Ну, лет было 12 уже. Потом вдруг всех выселили оттуда, монахинь, храм взорвали. Я помню, мама страшно плакала. А в эти кельи поселили каких-то китайцев, которые у нас обучались, а в этих кельях они жили. Так я вот постепенно училась, обладевала всякими оборонными профессиями, и курсы медсестер кончила, и на лошади скакала. Мне как-то все легко очень давалось. Правда, вот дома бывало, мама сказала, в 10 часов вечера, чтобы вы все были дома. Никаких разговоров. Так вот до конца, до самой войны, я в 10 часов вечера должна была быть обязательно дома. Я к этому привыкла. И я как-то находила больше отраду вот среди людей. Вот почему я в монастыре вдруг, они меня очень обогрели там, они меня как-то сразу полюбили. Они на меня стали мерить свою одежду монастырскую. А потом я позже познакомилась с одной монахиней, еще я не была в монастыре, а пока ездила в паломничество. Вот я ей так слегка рассказала про этот Страстной монастырь. Она так на меня посмотрела и говорит, а вы знаете, что это признак такой? Человек, который одел монашеское одеяние...
Он уже не снимет, да?
Он придет обратно сюда. Я так засмеялась, мне в голову не приходило. У меня были совсем другие планы, как же авиационный институт, раз уж летчицы меня не взяли. И вот нас воспитывали так, что мы должны все героями быть обязательно, чтобы что-то достичь.
Друг друга обогнать.
Обогнать обязательно, рекорды всякие ставить. Нас это все очень увлекало. И особенно там стали фильмы показывать там про какую-то ткачиху, которая там необыкновенные рекорды поставили. Ее тут везде в фильмах это, о, хочу ткачихой быть. Стаханов там появился. Ему устроили такие особые условия, дали ему, чтобы он мог эту норму такую под страз перевыполнить. А мы-то вот думаем, действительно, такой Стаханов, такой трудолюбивый, такой необыкновенный, столько он углев. А там все у него помощницы были, специальные транспортеры ему особые, оборудование, все, он только своим этим отбытым молоком. Да. Ну, Стаханов на весь мир, ой, почему я не шахтер?
Но у вас же вот эта золотая середина, вы все-таки да. Были в церкви.
Да, именно так. И вот, знаете, вот сколько я так вспоминаю, хоть я и крестик не носила, все равно у меня вот эта святость, она у меня осталась. Я за всю свою жизнь ни разу не пошла ни на какие антирелигиозные доклады, там же кружки без конца были, ни разу не ходила. Ни в одном спектакле, где хоть чуть-чуть вот как-то мазали, никогда не участвовала, никаких стихов не читала, а вообще любила где-то там выступать, стихи читать. И вот когда уже в институт поступила, позже немножко, через несколько месяцев, появился у нас новый студент.
Учились вы в МАИ, да?
МАИ. Я вот с мальчишками, и всегда считала, что за мной там ухаживать не будет. И вот вдруг подвел к зеркалу и сказал: «Ты что так про себя говоришь, что ты некрасивая? Не смей так никогда больше говорить. Посмотри, какие у тебя глаза, посмотри, какая у тебя улыбка». И вы знаете, вот у меня тут ощущение было, как вот лягушка была, эта царевна, что с меня сползает вот эта вот шкура страшная. Вдруг мне начали все говорить: «Ой, что так изменилось?» Расцвела, я поверила вдруг, действительно, я ему поверила. Ну, и скоро потом война была, и он пошел первым в лётчики. И 25 октября 1941 года он последний раз взлетел, и все, и не вернулся.
А имя какого?
Его Михаил. И он, знаете, вот такой был, мне рассказывали потом, я его товарищей находила, они говорили, что он летал на самолете продырявленном уже, который надо было ремонтировать. А он прилетит, опять возьмет дальше оружие, патроны для пулеметов, для своих. Он же один летал. Истребители, они такие. Все сам делал. И вот полетел последний раз под Малой Рославицей. Такая, говорит, каша была, самолеты. Не поймешь, где друг за другом и те, и наши, и чужие. В общем, ужасная мясорубка была. Ему было в 1941 году 24. А вслед за ним пошел младший брат его, который в 21 год погиб. То есть вся семья. Отец до этого погиб. У них тоже отец летчик был. Мать осталась одна с дочкой. Когда война началась, он ушел, Михаил. Я не знала, какая у него там судьба, где что, но я уже тоже сказала, что я тоже пойду обязательно в армию. А меня поначалу никак не хотели брать, я худенькая была такая. Я им все трясла своими этими достижениями по оборонным профессиям. А я была вот так воспитана, что немцев мы разобьем, ну, самые больше 3 месяца они продержатся, и мы их так наколотим, что весь мир освободим от фашизма. Я не успею, понимаете, не успею вот попасть. Я очень патриоткой была большой. Вот у меня до сих пор осталось 2 любви больших. Это моя вера и моя родина. Я их действительно искренне по-настоящему люблю. Еще я любила очень армию. Тоже. Вот любил армию.
Русскую.
Да, нашу русскую армию от начала, от со всеми историей, совсем очень любила. Продолжаю ее сейчас любить. Все равно я ее люблю. Люблю вот такой. Вот 3 вещи, которые я сейчас больше всего. Ну, моя вера, конечно, со всеми моими святыми любимыми, у меня их много.
Вера, отечество и армия.
Да. Вдруг начинают приходить сводки страшные. Отступаем, отступаем. И к октябрю уже немцы подошли совсем вплотную. 20 с лишним километров оставалось. Да. И тогда вдруг мы услышали по радио, и плакаты стали висеть все на защиту Москвы. И тогда уже брали без разбора всех. И вот я попала в такую часть истинных москвичей, которые не подлежали никакому призыву, никак. Это всякие инвалиды, старые люди. Состав был такой, вот от 16 до 60 лет. И это было, значит, 16 октября этот призыв был, а 20-го я уже была там. Я пришла в райком комсомола и сказала, что я хочу вот в эту дивизию. Я услышала, что собралась московская дивизия для защиты Москвы, московская ополченческая дивизия. Правда, официально это была ополченческая, а называли они себя 3-я московская коммунистическая дивизия. Не знаю почему, но так. И так посмотрели на меня в райкоме, как, потому что в основном все уезжали. Москва уже пустела. Знаете, такая страшная была. Учреждения рвали свои эти документы все, и они, как эти листья, летали из окон, ложились на эту мостовую мокрую. Страшно, жутко было. Магазины все открыли. Сказали, идите, чтоб... То есть ждали, что немцы придут. Чтоб не им досталось, пускай люди разберут. Вот так вот было. Ну, и я до сих пор себя уважаю за то, что я не в такой разгар, когда я считала, что через 3 дня мы там победим, а вот в такой вот ужасный момент для Родины, я все-таки осталась при своем убеждении и пошла.
Слава Богу.
Да, да. Я, знаете, просто вот как за какую-то честь, которую мне Господь послал, с такой благодарностью вспоминаю, что вот... Он меня утвердил, Господь, в этом. Потому что я, знаете как, вот физически телом как-то я сопротивлялась. Думаю, ну что тебе, езжай, твой институт в Алма-Ата едет, там тепло, там светло, все что угодно. А ты что ты тут, куда ты идешь, куда ты идешь? Это тело говорило так. А вот внутри, вот все, у меня нет, ты будешь защищать Москву и все. И вот я считаю, как какая-то мне честь была такая. Благодарность вспоминаю. Пошла. был май 42-го года. 8 месяцев я пробыла вот в условиях таких. И мне предложили поехать на 2 месяца в центр партизанского движения, там, значит, как повышение квалификации разведчиков.
Матушка Адриана, скажите, видели у кого-нибудь на груди или в кармашке крест, иконочку?
Я лично ни разу не видела. Вы знаете, что... Это, возможно, было среди мобилизованных полков, вот этих мальчишки, которых из деревень брали, все из разных мест и из разных семей, и такие вот, ну, простые ребята. А наши были все, вот, которые пришли на защиту Москвы, это пришли такие, как вам сказать, москвичи уже...
Уже с опытом страха вот этого, да, да, наверное, накопленным, да, страхом.
Да.
Осторожными,
очень,
да?
Очень какие-то дисциплинированные в этом смысле. Ни одного лишнего слова, ничего, никогда.
Матушка Адриана, теперь давайте поговорим о втором вашем назначении. Там, где вы встречались, тогда он был генерал-лейтенант Рокоссовский, вот когда вы попали в эту группировку.
Мы там в лесу были в очень хороших палатках. Мы считали штабные. Первое у меня было задание... Деревня была недалеко от нашего расположения. Немцами заняты, а в лесу не так далеко были партизаны.
Мачка, какая это местность была?
Это Сухиничи, вблизи где-то. Мы разгружались в Сухиничах, а потом ехали на машинах, и вот в лесу ставили вот эти штабные большие палатки. Область Смоленская. Ну вот, каждый по своей службе находился в своей палатке. Там же невдалеке была палатка командующего Рокоссовского. Потом там где-то политотдел был еще, политотдел армии.
Вот тогда он был генерал-майором.
Да. И в этой деревне немцы спокойно жили, но, как мне потом все объясняли, когда давали задание, сказали, деревня длинная, и с той стороны там немцы заняли. А вот с этой стороны, с левой стороны деревни, на краю, там живет человек, который нам помогает. Партизанам нельзя вылезать из своих убежищ, они могут только там подрывными работами заниматься. Ну, вот когда диверсиями занимаются, тоже все пишут такие вот шифровочки, типа. И отдают мужику, который живет в крайней деревне, который нам обещал помогать. И вот, значит, мы должны ходить к нему, чтобы его не выдавать. Ну, и вот мне говорят, что вот был послан туда разведчик этому мужику и не вернулся. Мы не получили сведений никаких. Вот тебе задание. Ты туда отправляйся, в деревенском платьице. Легенда по договору, что ты должна рано-рано-рано, еще только рассветет, когда еще вся деревня спит, выйти из лесу потихонечку, сбоку так обойти и в эту избу войти. А легенда, если с немцем встретишься, ты племянница, он подтвердит. Значит, не показывай, что ты язык знаешь. В случае, там, если ты услышишь, что они между собой там разговаривают, наматывай на ус. А признак, значит, такой, когда ты будешь еще в лесу, не выходя из леса, самый краешек подходишь, пистолетов никаких не было, не дай бог, они бы обыскали, оружие — это уже все. У нас самое наше единственное было оружие, это очень хороший маленький биноклик. Он так под театральный был сделан. Один раз немец у меня увидел его, что такое. А я им сказал, что ты мне немец подарил. А этот бинокль, он такой цесовский был, хороший. Он смотрит, да, да, в общем, хорошо, дьябра. Думал, меня заберет его. Вот, значит, биноклик. Смотри внимательно. Изба рядом сарай. У сарая должны стоять грабли у стенки. Если они стоят зубьями в стенку, значит, спокойно выходи и иди. Если грабли стоят вот так, на тебя смотрят, значит, тогда что-то такое не так. Ну, может, там в это время зашел немец какой-нибудь, что-нибудь попросил, там кто его знает. Ну, хорошо, ладно, там мне до определенного места меня проводили. Дальше я пошла сама, ночь подступала, я там переспала на травке, отряхнулась, уже расцветает, взяла свой бинокль, смотрю, грабли спокойно стоят, как мне надо. Ну, сейчас надо скорее проходить. Ну, и так, пока отрёхивалась, так как-то еще немножко головой снова туда. Смотрю, мелькание какое-то. Девушка, скорее опять бинокль себе. Молодая женщина подскочила к этим граблям и поставила их вот так. На тебя смотрит.
А раннее утро, да?
Раннее. Еще вот солнце не вставало. Лето это же было. Значит, я опять отшатнулась. Думаю, слава богу, что я не вышла, мало ли что. Там и достаточно заметить, что я из леса вышла, и что я там от них убегу, что ли, они меня, конечно, догонят. И обратно, значит, метнулась. Что такое? Как? Чему верить? Ну, мало ли, может, нас случайно. Ну, у меня же задание такое, я должна узнать, что, где, и сведения все получить, и все. Потом опять, что такое? мужик идет. Я поняла по описанию, что это хозяин этой избы. Подошел к этим граблям и обратно их поставил вот так. Думаю, ой, нет, нельзя туда идти. С одной стороны, ну что, два раза безопасно, а девчонка, может, ошиблась просто. Нет, нет, вот думаю, по всему ее вот виду она очень спешила. Она как-то даже оглядывала, смотрела, вот ставила, и думаю...
То есть она предупреждала об опасности?
Да, да, да. И потом я вспомнила, почему-то разведчик пропал неизвестно где. Думаю, ну ладно, будь что будет, еще подождала немножко.
А он-то куда шел этот мужчина?
Вышел из дома и вернулся обратно туда, повернул их в безопасное положение и обратно вернулся. И вот у меня что, выходить надо сейчас, пока никто в деревне не видит. С другой стороны, вот что-то внутри у меня сопротивляется. Вспомнила, как в школе моей второй все время говорили, главное – холодный рассудок, внимательность, осторожность. Никому ненужная жертва не нужна. Как будто мне, знаете, эти вот слова выскочили вот так вот быстро. Думаю, ну, будь что будет. Тоже как-то мысленно вроде перекрестилась. И думаю, не знаю, что лучше, туда ли идти на погибель. Или к себе, когда меня могут то же самое и под трибунал отдать за невыполненное задание, и все что угодно.
Говорила, Господи, помоги, Господи, благослови.
Это время было так. Ой, помоги, Господи, Господи, помоги мне. Ну, и пошла понуро обратно. Иду, ну, будь что будет, думаю, ну, что делать.
Вы обратно в лес пошли?
Обратно к себе пошла, в свою часть. Так иду какая-то прямо, думаю, ну, все. Обещала хорошо задание выполнить. И уже когда близко подошла, совсем близко уже, и вдруг смотрю, от этих палаток ко мне бегут мои сотрудники, которые там в штабе тоже работали. Ой, а мы думали, мы тебя больше не увидим. Оказывается, партизаны прислали девочку, она со мной либо разминулась, либо опоздала.
Что предупредить?
Предупредить, что этот мужик, оказывается, выдал этого разведчика, потому что немцы его напугали, сказали, что если он не будет им помогать хоть чем-то, то его немедленно повесят. А это вот его невестка была. Ее муж воевал, сын его. И она решила хоть одного человека спасти. Ой, неожиданно, батюшка, нажива. И главное, еще молодец, Рокоссовский меня вызвал к себе. Ну, а вы, оказывается, еще и умница, говорит. Как он мне сказал. Ну, чем же вас наградить? Говорю, ничем не надо. Только мне позвольте с вами служить до конца войны. Отрапортовал. Он засмеялся и говорит, ну почему ж так? В армии служить можно долго, до конца жизни. Потом сразу говорит, хотите домой съездить? Ой, очень хочу. У меня там у сестры должен кто-то родиться был за это время. Ну вот завтра, говорит, машина идет, он вас привезет и за вами заедет. Это единственная возможность. Мне нельзя с людьми вместе встречаться и ехать, чтобы у меня физиономия не попала никуда. А в машине своей. И я, значит, утром хожу рано, водитель, значит, подходит ко мне, улыбается. Такой вот большой-большой какой-то сверток у него. Ну, вот это вам от командующего подарок. Думаю, батюшки, как все на сказке. Везли падчерицу в лес, чтобы ее убить. Она там попала к морозке и вернулась домой. Такая, ну, два дня назад еще тряслась от страха, что меня куда-нибудь в штрафбат в какой-нибудь.
Чего?
За невыполненное задание. А как же? Мало ли что.
Все-таки дорожили людьми, да, в войне.
Может, не везде, но у Рокоссовского, да. Ну вот. И я, значит, приехал домой.
А вы в форме были?
Да, да. Тогда мне платье было.
Военное.
Военное платье такое, с погончиками.
Посмотрю на ваши фотографии, улыбающиеся, красивые. А вы знаете, сейчас уже в монашеском облачении вы намного красивее, кажется.
Ну что ж, тоже хорошо. Ну и, в общем, значит, там мама так меня встретила хорошо. А на кроватке лежит такое чудо, совершенно необыкновенное чудо, такими вот глазищами огромными, реснички вот такие вот прямо.
Это кто?
И заулыбался, это мой племянничек, 8 месяцев ему было, Севочка. Я была 2 дня, ничего не рассказывала, конечно. Воюю, все.
Что разведчицы не знали?
Нет, нет, никто. Даже про то, что я там была в разведке. Ну, в армии все. Единственное, что вот мама обратила внимание, что у меня тогда еще кубики были. Ну, это лейтенант. Это я вот после того, как окончила эти партизанские-то курсы, нам присвоили, мы сдавали экзамены. Кому младшего, а мне лейтенанту.
Вот вы съездили на побывку домой.
Вернулся обратно. И очень вскоре Косовского перевели командовать фронтом Донским. Да, как раз Сталинград был в сентябре уже, надо было там новый фронт открывать. И он стал командующим фронтом и стал своих таких, с кем он привык работать. Но поскольку он мне обещал до конца войны, что я буду с ним служить, он и меня тоже. Ну, нет, он почти всех своих, потому что все к нему хорошо относились.
Без напоминания так?
Конечно, конечно. И с удовольствием с ним. Ему уже приятно, тоже люди к нему привыкли, и он их всех знает. Ну, в общем, там началась у меня сталинградская эпопея, которой, собственно говоря, кроме ужаса, вспомнить нечего совершенно. Там такая была каша, особенно для меня. Мне там уже пришлось работать переводчиком. Где-нибудь там немца захватят в плен, надо было срочно его допрашивать. Я то в одном была месте, то в другом. И вот тут я насмотрелась, конечно, кошмарных вещей, ужасных, всевозможных. И столько трупов вообще, сколько я видела под Сталинградом и в городе в самом. Я за всю свою войну не видела и сотой части. Не было вот этой привычной для меня атмосферы вот фронта и линии фронта, и там противник, а тут мы. Там что-то настолько все было, почему-то у меня от Сталинграда один какой-то ужас остался в памяти. Момент только вот один я вспоминаю такой, который у меня остался. Послали меня в одно подразделение быть там с ними. И в это время это подразделение было окружено немцами. Они решили тут немножко отвести душу. Окружили эту нашу группу всю и начали забрасывать минами. Почти некуда было деваться совершенно, там внизу уже Волга. И один мальчишечка там был в этом батальоне, лет 16-17, не больше. И мина ему оторвала обе кисти рук. У него была граната, он каким-то образом, не знаю, вытащил эту гранату. Вот это все прямо у меня на глазах было. И он ее зажал вот сюда вот между локтями, зубами вытащил эту чеку. И вот с поднятыми такими руками пошел туда прямо к немцам. Они думали, что он сдается. Мы тоже сначала торопили, думаю, ой, ужас, такого еще не видела никогда, потому что он поднял руки так вот. И вот когда совсем вплотную к ним туда вошел, и она подорвалась. Его, конечно, куски. И он там положил очень много. Граната так хорошо сработала, противотанковая была. Нарушился их вот этот строй, который бы они хотели нас уничтожить. Конечно, во-первых, они совершенно неожиданно вот так вот погибали, а которые живые остались, они не знали, что делать, то ли помогать этим раненым, то ли что-то, а наши в это время успели вылезти оттуда.
То есть командование знало, что он пошел на такой подвиг, да?
Ну, героя ему не дали почему-то. То ли некогда было. Написали.
Вы не помните его имя?
Я помню, что его Алёша звали.
Сколько имен вы, матушка, называете? И хочется, чтобы люди запоминали эти имена. Михаил, Николай, Алексей, Иван. Как там коротка была дорога к подвигу? Вот простой обычный паренек, и вдруг...
Да, причем мне потом рассказали, что он пристал. Он не был, так сказать, членом этого батальона. Батальон направлялся эшелоном в Сталинград. Залез на крышу этого вагона, когда эшелон этот шел, и решил с ними вместе воевать. Его хотели сбросить, он, ну, мальчишка совсем. А он, значит, сказал, ни за что не пойду, вот хотели выгнать его куда-то нам. Нет, я с вами пойду. Вот это мальчик Алёша. Ну, а потом как-то его оставили, и вот он.
Ну, потому и герой не дали.
Все равно его записали, потому что надо было на него продовольствие там получать и так далее. Но он не был мобилизованный, он не был...
Для нас он герой.
Конечно, я вот вспоминаю все время какое-то как чудо необыкновенное. Вообще я все время говорю о том, что да, полководцы у нас были под конец очень хорошие. Сначала они как-то растерялись, очень было всяких и ошибок в начале. А талант все равно потом проявился и были. Но никогда бы без вот этого потрясающего героизма простых солдат и этих молодых офицеров... Никогда бы никакой командующий бы так не добился вот таких успехов, как бы он ни был талантлив. Потому что такой какой-то было, вы знаете, вот такая преданность была вот своей работе этой боевой.
Вы сами сказали еще важную вещь, что сами-то ваши руководители, вот начиная от Николая Михайловича Берендеева и кончая Рокоссовским, они же вам показывали личный пример, своим примером воспитывали.
Конечно, но можно было воспринимать это, можно было не воспринимать. А вот этот личный героизм такой, все-таки это что-то уже, по-моему, чисто генетически русское православное, да. И мне потом немцы очень часто говорили, разные причем, не то, что они сговаривались, они говорили, говорят, у вас сумасшедшие какие-то. У нас никогда в жизни, чтобы вот так немец полез на пулемет, закрывая, чтобы группа вся прошла. Или там вот так вот тащить какого-то своего раненого под пулями. А у вас, говорит, какие-то удивительные люди. И таких, говорит, нас не было. Сколько мы воевали, через сколько стран прошли, таких, как у вас, мы не видели.
Рассказывает участница Великой Отечественной войны, насельница московского Пюхтицкого подворья, монахиня Адриана, в миру майор в отставке Наталья Владимировна Малышева. Запись Тамары Москвичевой.
Все эти годы, срисованные рамками радиоэфира, воплотились всего лишь в нескольких передачах. О многом, конечно же, матушка Адриана умолчала. Что-то не вошло в прозвучавший цикл. И вот, просматривая эти фрагменты, восстанавливаю самый-самый первый наш с матушкой разговор.
А вот медаль или орден, ну а как же? Живые красивые ордена. Но я сюда с собой ничего не взяла. Вот Геронтия, которая с вами разговаривала,
Иннокене.
Она у нас такой внештатный фотограф. Она все фотографирует. И она меня прямо буквально вот заставила, приехала ко мне домой, когда я поехала. И она со мной, ну, я думала, ну хорошо, едет, едет. Она, оказывается, с фотоаппаратом. В шкафу у меня висит пиджак, и на пиджаке уйма всяких орденов, медалей.
Уйма.
Уйма.
Посмотрите, как вовремя колокола зазвонили, мушка.
Я там, я, значит, пиджак одела, апостольник туда спрятала. Ну и сфотографировала.
Покажите, пожалуйста.
Сейчас. А это мы отца Платона нашего поздравляем.
Отец Платон, он игумен, духовник ваш.
Да.
Матушка Филарета.
Это вот уже после войны, это в военной форме, это уже попозже. Это вот фотография, когда я рядовая, в открытой разведке. А вот эта хорошая женщина. Это не узнаете?
Ой, сколько наград, матушка!
Да.
А как же?
Вот это да. Я в отставку уходила.
Это 88-й год. И здесь какие погоны? Кто вы? Капитан? Вы капитан?
Я сейчас майор. Я майор, но майор.
Как хорошо прийти и ничего не знать, и узнавать на месте. Ой, такая радость.
Капитан я по службе заслужила, а майора присвоил Путин 5 лет назад.
Владимир Владимирович.
Да. Мне звонят из военкомата. Говорят, имейте в виду, что у вас присвоено новое звание. В 49-м году только я приехала из Германии домой. Брат мой очень хотел, чтобы я закончила все-таки институт. Мои архивы сохранились прямо на третий курс. Я так обрадовалась. С таким упоением я влезла в эти конспекты, в учебу. И такое удовольствие получала. И я очень хорошо кончила, защитила диплом. И меня направили работать в НИИ 88. А это было то самое НИИ, которое подразделение под названием ОКБ-1, опытное конструкторское бюро 1, которым руководил Королёв. Я попала в ОКБ-2, которое занималось ракетными двигателями. И институт я окончала, когда я уже была на 4-м курсе, у нас была дифференциация. Взяли весь наш курс и разделили на 3 группы. Я написала заявление, что я хочу группу ракетных двигателей. В этой группе было 21 мальчик, и я была одна там в этой группе. Диплом я по этой теме защищала, и, наверное, понравилось, потому что меня направили как раз туда. И вот в ОКБ-2 главный конструктор был Исаев, очень знаменитый в своем мире, и человек совершенно необыкновенный. Алексей Михайлович Исаев, удивительный, конечно, человек. У него сочеталась такая простота в общении с людьми, с отсутствием какой бы то ни было панибратство, понимаете? Вот он очень просто разговаривал, знал почти всех по именам, но он настолько высоко своему интеллекту был, что никому не приходило в голову как-то с ним так...
Пользоваться этой простотой, да, его?
Да.
Обращение.
Это было истинное уважение, которое дается человеку не по его рангу, не по его чину, а вот за его личные такие внутренние качества. Там очень ценилось и Исаев, и Королёв, оба. Они очень любили людей с фантазиями, очень любили идеи новые, поощряли вот этих людей, которые что-то свое вкладывают, имеют. Потом они поумирали очень быстро. 60 лет не было ни тому, ни другому. Умерли. Так было жалко, я ушла. Ну и пригласил меня один главный конструктор. И все 25 лет я точно знала, что родина моя все-таки там. И вот я все эти 25 лет испытывала тоску вот по таким необыкновенным руководителям, которые волю дают, понимаете, вот и так хорошо поддерживают, и так помогают во всем. Я все время сравниваю, Юрий Исаев у нас с нами обращается, как хорошая большая собака со щенками. Бросает их в воду, и вот давай, выплыл, значит, из тебя толк будет. А если там будешь барахтаться очень долго, значит, ничего нету. Он нагружал сразу очень серьезными делами и смотрел, как они управляются. Видел, если ошибки, он говорил, но он смотрел, как реагирует человек.
А вот сейчас есть такие люди?
А на новом месте первое, что я услышала, мне сказали, вот развалившись вот так в кресле, говорит, ну, как вам сказать, мне думающие инженеры не нужны, мне нужны исполнители, а думать я сам умею. Что еще скажешь больше? Он боится конкурентов, а наши те не боялись.
То вот таким образом наука теряет свои позиции наши, да?
Конечно. Тут вот человек будет умный, будет действительно какие-то создавать проекты, будет, конечно, волей-неволей придется ему уступить место. А там не боялись, там знали себе цену эти руководители. Они знали, что чем лучше, так сказать, относятся к людям, чем больше их поощряют к самостоятельной деятельности, тем из них больше можно взять. Ну, в общем, короче говоря, я вот так проработала. А потом вот у меня была такая встреча с сыном моего однополчанина. Он жил в Ленинграде. А сын его, Сережка, иногда приезжал в Москву школьником еще, потом уже в институте учился, в университете он в Ленинградске. Вот однажды они перестали мне писать, и вдруг мне отвечает эта вдова этого моего однополчанина, Сережкина мама. Вот мы тебе боялись написать, знали твое, так сказать, общественное положение. Сережа окончил университет, стал работать в НИИ, внезапно все бросил. Он уже был член партии, выбросил партийный билет, а еще не тогда. Когда можно было выбрасывать их. Сказал, что он потерял его, а сам ушел в семинарию. И в настоящее время он уже рукоположен в священники, монах, и направлен в приход там в Ярославле. И я ей отвечаю, что ты из-за этого мне боялась написать, и вообще тоскуешь из-за этого. Такое горе она пишет. Ты представляешь, когда человек находит для себя большое, высокое, нужное, это счастье, ты должна радоваться. Она так обрадовалась и говорит, поедем его навестить. Приехали туда к нему, и вдруг я вижу избушка, не заборчик, не колодец такой, из которого руками надо ведра поднимать, удобства на улице. По такой шаткой лесенке мы поднялись, зашли внутрь, две комнатки, потолки со щелями, стены ободранные. И, в общем, ничего там нет. Я должна была бы сама, привыкнув все-таки к довольно такой обеспеченной жизни, и видя их жизнь, должна была бы, естественно, прийти в какой-то ужас и какой-то протест, как это можно. И вдруг, помимо моего какого-то сознания, у меня поднялась волна такой радости, такого какого-то восторга, умиления. Я только сказала, Господи, какую же ты веру дал этому человеку, чтобы вот так вот все бросить одному, ведь он монах, у него ни семьи не будет, ничего, уехать в этот такой медвежий угол и быть таким умиротворенным, таким радостным изнутри, что от него исходило какое-то вот сияние от его таких очень внимательных, глубоких глаз. И я про себя прошептала, Господи, и мне такую же веру дай. На следующий день я была на службе в храме, который был в этой деревне, купила себе крестик, и после большого-большого перерыва на веревочке простенький оловянный крестик я одела, чувствую его теплоту до сих пор, я его не снимаю. Тот крестик, который как раз был для меня.
Матушка, вот первое чувство было, когда я познакомилась с вами, что вот матушка прошла по дорогам фронтовым, будучи воином нашей армии. Живота не жалела за други своя. а вот теперь она вновь воин, воин Христов. Скажите, вот что для вас находиться здесь, на московском подворье Пюхтицкого монастыря? Что для вас, сестры, матушка Филарета?
Наша матушка Филарета, моя любимая матушка. Я ей буду всю жизнь благодарна за ее отношение ко мне. Я стараюсь хоть немножко что-то такое сделать полезное, нужное, сколько можно, только пока я еще хоть что-то могла. И отношения у меня очень хорошие со всеми сестрами, потому что они, видно, тоже чувствуют мое стремление к такой жизни именно, какая в монастыре у нас. Когда наступили праздничные дни, прошла Пасха, к нам приехали навестить матушку Филарету две игумени и настоятельница ближайших к нам монастырей. И одна из них, настоятельница монастыря Иоанна Предтеченского, матушка Афанасия, подошла ко мне и пригласила меня очень так мило, вежливо, как будто мы с ней почти равные, даже очень тепло и хорошо, отказать было совершенно невозможно, пригласила меня встретиться с учащимися православной гимназии, которая при этом монастыре. Ну, я, конечно, поблагодарила ее, она сказала: «Вы не беспокойтесь». Я говорю: «Я двигаюсь плохо, транспортом не могу пользоваться». «Ну, не беспокойтесь, мы вам машину пришлем». В назначенный день действительно пришла машина. Тут это близко от нас очень. Я приехала туда, на меня устремились, я уж не знаю, сколько там пар глаз. Я почему-то сразу вот так почувствовала себя очень просто, потому что увидела не просто любопытство какое-то, не желание услышать какие-то там очень интересные рассказы, приключения военных лет, а какое-то очень доброе отношение и желание что-то для себя от меня услышать нужное. Я им говорила: «Я вас развлекать не буду. Я не буду вам рассказывать какие-то истории занимательные. Я с вами буду говорить о другом. Я буду с вами говорить о том, как мы друг другу верили, как мы друг друга спасали, какая была надежность в отношениях, какая была самоотверженность, какая была вот любовь к родине. И вам вот говорю, вы мне можете поверить, как человек, проживший жизнь, я вам могу сказать, что вот иногда вы ходите друг к другу в гости, иногда завидуете, приходите домой: «Мама, у нас тут так плохо, а там какая мебель красивая, там какие вещи, а вот эта девочка, он так одевается хорошо, а у меня ничего нету». Ребята, запомните раз навсегда, вы будете жить, и вы забудете этих людей, у которых была шикарная квартира, шикарная одежда, вы их забудете, а вы будете помнить тех, кому вы вовремя подставили плечо, помогли в жизни чем-то очень серьезным, и когда другие также пошли жертвой, может быть, чем-то вам навстречу, вам помогали, вас подняли, вот этих людей вы будете всю жизнь помнить и будете им благодарны, этим будете жить и будете считать себя счастливыми, если вам удалось хотя бы одному или двум человекам серьезно помочь». А все остальное, все это ерунда. Сейчас вот, к сожалению, молодежь часто говорит: какая разница, каким образом зарабатывать деньги? Деньги есть деньги, они приходят и уходят. Но это же страшная фраза, страшная. Не дай Бог вам, чтобы она как-то вас коснулась. Вот я очень хотела бы, чтобы вы прониклись вот этими словами моими. И кроме того еще, вам нужно по-настоящему полюбить свою родину. Сейчас вы еще молодые, вы еще этого, может быть, не понимаете, но это надо с самого начала как-то в себе выращивать, так же, как вы любите свою мать. Что бы ни было, иногда вы на нее обижаетесь, но вы же никогда не побежите на улицу и кричать об этом, показывать всем, какая у вас мама, что она вас там наказала или отшлепала. Нет, это мама, и никогда своего дорогого человека, если он даже делает какие-то ошибки, вы никогда не будете выставлять на показ. А посмотрите, что сейчас творится у нас. Все, кому только не лень. Все говорят всякие гадости, пишут. И, к сожалению, многие из нас начинают смотреть это все, слушать. Иногда даже говорят, но ведь это же правда, но ведь не всякую правду можно выносить из своего очага на улицу всем на поругание. А вот эта гадость, которая сейчас идет на нашу родину, нашу прекрасную Россию, которая все равно она встанет, она будет такой, какой ей положено, поскольку это православная страна.
Матушка, но много ведь лжи идет.
Конечно, а ложь-то вообще надо сразу отвергать и даже прекращать какие-то отношения даже вот с этими людьми, которые такие вещи говорят. Даже если это вот ваши товарищи по гимназии вдруг начинают повторять такие вещи, вы их должны останавливать, потому что это говорят о вашей родине, то есть о ком-то очень родном и близком. Я считаю, что счастье мое большое, что у меня в сердце самые дорогие, самые любимые – это моя вера православная и моя родина, которую я любила и буду любить, что бы ни случилось, как бы там ни было. И этого очень хочу, чтобы у вас хотя бы понемножку появлялось вот это вот чувство беречь и любить, и, исходя из любви, относиться вот ко всему, что происходит вокруг нас сейчас. Помочь надо. Вот если что-то плохое происходит, ведь надо молиться за человека, который плохие поступки делает, молиться, помогать ему надо, а вовсе не выходить и не глумиться. И тем более не помогать в этом тем, у которых есть цель определенная. Ведь это же вы скоро поймете, что это все делается только для того, чтобы поработить нас всех, искалечить наши души, убить нашу веру. Вот чествуют наших ветеранов. Они заслужили это. Они же все-таки отдали самые лучшие годы своей жизни за родину, за вас вот будущих, потому что там мы всегда думали о том, какое поколение вырастет, как вот мы сейчас страдаем, как нам трудно, как нам тяжело здесь на фронте. А ведь вырастут благодаря этому, благодаря тому, что мы вот так вот выстояли, вырастет новое поколение. И я очень рада, когда я вот прихожу в такие гимназии, как ваши, с детьми православными из воскресных школ встречаюсь. Мне очень радостно на душе, потому что все-таки вырастают вот это прекрасные, чудесные цветы, вот именно вот так воспитанные и так думающие. И вы, пожалуйста, тоже найдите в себе силы, найдите душевные и физические силы, если нужно кому-то еще из живых ветеранов, помогите им, чем можно. Не обязательно какие-то подарки делать, но это не самое главное. А просто прийти, иногда бывает нужно какой-нибудь одинокой старой женщине, чтобы к ней пришли, поговорили с ней, может быть, что-то такое там помогли бы ей. Ну, вам это ничего не стоит, но вы будете чувствовать, что вы что-то от себя все-таки куда-то не пошли, не посидели перед своим этим компьютером лишний час, телевизор тем более сейчас со всей этой гадостью, которая оттуда идет. А вы помогли живому человеку, живому и заслуженному человеку. И память о павших также должна быть в ваших душах. Вы должны их вспоминать, интересоваться в своей семье, у своих знакомых, у своих друзей. И эти имена нужно бы, чтобы вы и молились за них. Они тоже в этом нуждаются. Вот об этом вам и хочу рассказать. Я рассказала им еще случай, когда мне пришлось. Мы там задержались, никак не могли обратно вернуться с немецкой лавины себе. Хотим пройти вот в этом месте. Чувствуем, что здесь вот где-то недалеко немецкий патруль должен быть. Заметит, и все, мы кончены тогда. Ждем, переходим немножко в другое место. И мальчишки мои все сожрали, что у них было. Здесь паёк, который был. У меня в кармане оставался один большой такой вот по формату черного хлеба сухарь. Нам давали сухари с собой. И вот у меня такая мысль была, дай-ка я сейчас потихонечку отвернусь и начну его жевать.
Грызть.
Грызть. Потом думаю, нет, тихонечко к ребятам подползла. Да, у нас уже в это время были автоматы, и финки всегда были у нас заложены за...
Сапогом?
Сапогом, да. Взяла эту финочку, сидит спокойно вот сейчас. Они уже все, они про опасность уже не думают. Их желудки замучили, их хочет есть, они только думают о том, хоть что-то. И вот я этот сухарик у них на глазах аккуратненько, тихонечко разделила на 6 частей. Так вот еще посмотреть, чтобы все было ровненько, чтобы всем одинаково было. И говорю, вот это сухарь особенный. Вы думаете, почему я его хранила? Потому что он непростой. Вот вы думаете, из этого хлеба? Нет, это был хлеб такой специально витаминизированный для подкрепления сил людей, которым больше нечего есть. Вот вы сейчас возьмете его в рот, только не проглатывайте. Сосите каждый кусочек, пока он окончательно не размякнет, вот тогда проглотите. И вот вы мне потом скажете.
Как сухарик преподобного Серафима, да?
Так, послушно. Они все это выполнили. И потом, когда мы были на встречах после войны уже, мы каждый день победы встречались. Mm-hmm. Каждый раз вот мы никогда не вспоминали, кто кого убил там или кто что-то еще нет. И вот вспоминали разные вот такие вот трогательные истории. Они говорят, слушай, как тебе это удалось? Говорят, ну надо же. Ведь действительно, говорят, есть не хотелось. Спокойно дошли до дома. И вот такие вот вещи я им рассказываю. Вот такие. Или вот про этого мальчика сталинградского рассказываю.
Да, но вопросы будут задавать. Почему вы воплотили? Это очень им интересно.
Это же совсем другое уже. Это то, что есть, это моя жизнь.
Может быть, это естественное продолжение?
Я думаю, да. Я думаю, что так все было, собственно, уже.
Вы шли с Богом и к Богу. Всю эту войну, всю жизнь, и вот сейчас идете. Я вам очень благодарна.
А конец ведь все-таки интересный. Я почему-то оказалась в монастыре, у меня сейчас никого нет. И младше меня поумирали, а я вот осталась здесь, наверное, до тех пор, пока я не вымолю. Пока не вымолю прощение у Бога для всех моих родных. Не говоря уже о себе самой.
И, наверное, тех, кто с вами плечо к плечу, кто там умирал.
Да, друзья, которым так необходимо. Я за них сейчас все время молюсь.
Боевые.
Конечно, боевые, друзья мои, дорогие мои разведчики. Они очень собой жертвовали. И если они и заблуждались когда-то, то особенно те, которые погибли, они все-таки заплатили своей жизнью. В этом было их служение.
Матушка, это уже последний наш с вами разговор. Я прошу вас в контексте ваших суждений, ваших призывов к памяти назвать тех людей, с которыми вы прошли по дорогам войны, чтобы мы помолились вместе со всеми, матушка.
Да, я бы очень хотела, чтобы те, кто меня слушает, помолились о моих друзьях, которых я никогда не забываю, которые отдали свои жизни для того, чтобы вот сейчас вы все живы были. Помолитесь за рабов Божьих, Михаила, Ивана, Николая, еще одного Михаила, Георгия, Зинаиды, Ирины. Это все люди крещенные, так что можно и записочки, если вы хотите, подать за них.
О тех ваших наставниках военных, о ваших вождях.
О Константине Рокоссовском? Да, вот был такой полководец необыкновенный. Их было два у нас таких прекрасных рыцаря, Константин и Георгий. Они всегда были рядом, всегда были вместе. Константин Константинович Рокоссовский, Георгий Константинович Жуков. Всегда буду их вспоминать с благодарностью и помнить их самый прекрасный облик, когда был парад Победы в июне 45-го года, и когда эти два прекрасных рыцаря на лошадях, один принимал парад, второй командовал парадом. Это было чудесное зрелище, и удивительно, что как-то вот по промыслу Божью именно их, именно этих двух людей Господь выбрал, чтобы они такой великий парад принимали и командовали. Вечная им память, Царство им небесное. И да хранит вас всех Господь.
И вот сегодня в ряду замечательных имен полководцев Великой Отечественной войны, а также имен первой величины нашей Родины в освоении космоса Сергея Павловича Королева, Алексея Михайловича Исаева, мы называем и имя монахини Адрианы. Вечная им память.
Вы слушали передачу, подготовленную Тамарой Москвичевой. Ее героиня – преснопоминаемая монахиня Адриана, бывшая насельница московского Пюхтицкого подворья. В миру Наталья Владимировна Малышева, ветеран Великой Отечественной войны.